Огородный уикенд.
Здравствуйте, наши любимые подкаст-слушатели.
Приветствуем вас в очередном огородном уикенде. Это подкаст сайта города ПВА о событиях следующей недели.
И в гостях у нас сегодня не
человек
просто
большой
человек.
Буквы, большой человек, я бы сказал. Человек, рядом с которым я со своими 1.90 м чувствую себя просто карликом.
Спасибо.
Добрый вечер. Не переживай, ты все равно волосатый мускулист. В гостях у нас капитан баскетбольной команды НИП, никто иной, как Андрей Лебедев. Ура-ура.
Добрый вечер еще раз.
Андрей, между прочим, наверное, сегодня впервые узнал, что такое подкаст.
Не наверное, а точно впервые.
Точно впервые. Поэтому вот мы открываем огромный новый мир интернета, можно сказать, для Андрея.
Да вообще, я как бы, скажем так, я не юзер, а, как правильно сказать, ламер, да. Я с интернетом знаком довольно-таки на вы, я знаю, там, выкл и там почитать новости какие-то. Я не сижу там месяцами, днями и часами, поэтому для меня все, что связано с интернетом, это так, к моему сожалению большому, это так, для меня все ново.
Ну, вы сегодня открываете для себя гигантскую, просто новую интересную сферу для себя?
Ну, я так понял, что да, потому что, судя по тому, что я услышал, я ничего в этом не понимаю, но вот мне будет довольно-таки интересно сейчас послушать и, может, даже поучаствовать.
А мы сегодня для себя будем открывать большую гигантскую сферу под названием баскетбол.
Вот тут я чувствую себя спокойнее.
Я, между прочим, была однажды на игре БК Днепр.
Однажды, это, да, это как раз повод похвастаться.
Там есть чирлидерши, скажу я вам.
Надеюсь, это было не очень давно.
Но это было вот совсем недавно, пару месяцев назад.
Ну, когда хорошо.
То есть у БК Днепр есть свой, как бы сказать, комплект чирлидерш?
Да, причем я так понял, уже давно. Вот. Я, честно говоря, человек относительно новый в команде, поэтому я могу сказать то, что я видел, но на протяжении последних 2-3 лет уже есть как бы свой состав, который, по-моему, не меняется. Я не берусь утверждать на 100%, но, по-моему, он же сформировался там пару лет назад, и вот они там растут и, скажем так, прогрессируют, надеюсь, вместе с командой.
Отличительная черта девушек, между прочим, это очень длинные волосы, вот я заметила. Все как на конкурсе очень длинными волосами. Многие там разные, но волосы у всех длинные.
И главное, что были распущены. Я так понял, это создает какой-то эффект, я не знаю, какой, но, видимо, нравится. Видимо, по опросам зрителей нравится больше, когда длинные волосы еще и распущены.
Ну, вот так вот. В общем, вы поняли, подкаст слушателя. Ходить не обязательно только на баскетбол. Можно еще и поглазеть на красивых длинноволосых чирлидерш. Вперед, из песни.
Мне лучше смотреть на баскетбол, мне кажется.
Ну, естественно.
Если вы пришли, так смотрите на баскетбол.
Мне нравится,
кому что нравится.
Что баскетбол очень динамичная игра. Не как в футболе, когда ты ждешь там часа два, пока кто-нибудь наконец-то, возможно, забьет какой-нибудь гол. Тут действие происходит каждые пару минут. Вот это радует, такая классная.
Да, можно задеваться и все пропустить, вот это правда.
Ну, кстати, когда я ходила на баскетбол, вы выиграли, поздравляю.
Вот, тогда надо продолжать традицию, спасибо.
Раз уже, раз так раз. Я ваш счастливый человек.
Может быть. Добро пожаловать к нам на следующую игру, чтобы нам принесло это удачу, я надеюсь.
Обязательно, буду приходить.
Ну что, попробуем тогда космических засланцев.
Засланцы. Андрей, куда вы ходили на прошлой неделе? Расскажите нам, пожалуйста.
На прошлой неделе я ходил в кино.
Вот.
И что же
да,
вы смотрели?
Я смотрел «Шерлока Холмса», новый фильм. Вот. Я не смотрел премьеру, но смотрел вот на прошлой неделе. Честно сказать, мне он очень понравился. Вот. И я не ожидал, что он будет настолько таким радикальным, скажем так, потому что я вырос на фильме нашем, советском, где играет Ливанов. Но вот когда они все такие вот
рафинированные
интеллигенты, да. Вот. А здесь немножко сама личность Шерлока Холмса была немножко иной. Вот. Но довольно-таки интересно, скажем так, современно и динамично. Я думаю, что они сделали такое нового Джеймса Бонда в английском варианте, мне кажется.
Со стрелянинами,
да, со всеми делами, да, и с юмором, как бы, и фильм смотрится на одном дыхании, на самом деле, мне он очень нравится. Я вот слышал, что будет вроде продолжение, там, или трилогия даже будет, и я вот уже жду не дождусь, когда уже будет продолжение, на самом деле.
Надо пойти посмотреть, наверное, потому что я чувствую, он еще долго будет
ходить.
Не советую, на самом деле, вот, я не берусь там утверждать, что он всем понравится, но все-таки на вкус цвета товарищей нет. Может быть, кто-то, кто совсем уже проникся идеей, там, Шерлока Холмса в исполнении Конан Дойля и, там, нашего фильма этого, скажем так, то, может быть, он не будет впечатлен настолько, но для общей информации, там, для какого-то расширения кругозора, наверное, это будет интересно. И я думаю, что так, если кто-то любит динамичные фильмы, такие экшены, то и Гая Ричи, то я думаю, что этот фильм придется по вкусу.
Ульяна Геннадьевна у нас большой любил Гая Ричи. Она нам признавалась, да, в своих тайных пристрастиях.
Музня возня. Концерты и музыкальные события.
22 января, 20.00, про джаз на улице Рогалева, 12Б. Будет запальный фольк-панк-рок от Ивана Франковского и группы «Флит». Я же такой группы не слышал, на самом деле.
Группа «Флит», кажется, есть единственная песня, которую я слышала. Она называется «Ежичок». Ну, естественно, поэтому я ее и слышал. Ежики вообще наше все.
Фольк-панк-рок, мне, если честно, даже сложно представить. Народный панк-рок с народными мотивами.
С народным мотивом, раз фольк, наверное, да.
Они, видимо, думают, что они изобрели какой-то новый стиль.
Велосипед.
Да, признаюсь вам.
Велосипед с квадратными колесами.
Признаюсь вам честно, я в прошлом сезоне играл в Ивана Франковске, но такую группу, как «Флит», я не слышал.
Ну, они, видимо, не часто посещают
русский. Наверное, а мы не часто посещаем их концерты. Наверное, нас как-то не... наши пути не пересекались, да.
Ну, в общем, цена билета 60 гривен. 22 января в 20.00. Про джаз на Рогалёва, Ивана Франковская, группа «Флит», про которую никто ничего не знает, кроме меня. 22 января в пати-кафе «Глянец», в котором, кстати, никто из нас так до сих пор не побывал, несмотря на мои призывы. В 20.00... Ага! О! В 20.00 состоится джаз-коктебель «Постфактум» второй. Стоимость 60 гривен с флайером, 60 гривен с флайером, 50 гривен.
Собираться будут, видимо, все те же, которые собирались на джаз-фестивале в «Коктебеле» на первом «Постфактуме». Среди участников заявлены группы «Бомонт», басист, известный музыкант Игорь Любченко, басик «Трио», талантливая группа, играющая качественный джангл и acid jazz «Джанглмен», и многие-многие другие.
Я, короче, категорически против постоянной эксплуатации джаз-феста. Спустя полгода они решили сделать второй «Постфактум». Организаторам должно быть стыдно за скудную фантазию, потому что придумать по поводу джаза можно сколько угодно всего.
Ну, ты знаешь, это участь постигает многие фестивали. Тот же «Казантип». А, вспомни Майкла Джексона.
Я думаю, что на этом еще не закончилось насчет Майкла Джексона, что его еще будут эксплуатировать. Я думаю, что после смерти он денег принесет и продюсерам, и людям, которые к нему причастны, еще больше, чем при жизни, мне так кажется. Так вот, не с одним артистом, с известным довольно-таки и качественным произошло. Я думаю, что он не первый, и не он последний.
Ну, в общем, кстати, кто это был в «Пати-кафе «Глянец»?
Не я.
Шишкин был в «Пати-кафе «Глянец», и, может быть, в следующий раз он нам что-нибудь расскажет. Все-таки.
Молчаливое,
ну, в общем, любители джаза и джаз-коктейля, пожалуйста, чашу в руки и вперед в «Пати-кафе «Глянец».
А 23 января в «Мастершмитте», любимом клубе Ульяны Геннадьевны, долгожданный концерт группы «Оркестр Че». Почему мы его освещали в прошлом подкасте?
Я потому что не знаю, я прошлого подкаста не видела.
Ульяна Геннадьевна все еще притворяется, что она даже не слушала предыдущий подкаст.
Я слушала после того, как я сделала этот преп, честно. Ну да, на самом деле обсуждали уже в прошлом подкасте мальчики, конечно же, левый глаз, как забинтованное зеркало. Но тем не менее, мы просто напоминаем, что 23 января вот в очередной раз в «Мастершмитте» оркестр Че, приходите.
В очередной раз просто Ульяне Геннадьевне захотелось вспомнить про «Мастершмитт». Я сейчас меня что-то политика, я вижу.
25 января в 19.00 в Театре оперы и балета будет выступать замечательная Тамара Гварцители и ее Кармен. Моя Кармен, как мы поняли, это не только оперный дебют эстрадной исполнительницы, но еще и безумно красивое действо с красивейшими костюмами.
Ну, к слову, белоснежный наряд с позолотой для Владимира Засухина, который играет роль Эскамильева, сшил сам Михаил Воронин.
Так вот, сам Михаил Воронин.
Это
уровень.
Я вообще не знаю, для кого это уровень.
Я вообще-то считал, что Михаил Воронин только костюмы классические шьет.
Но... И то это у него как-то
получается. Но может быть это белоснежный костюм с позолотой. Тоже да, написано наряд, тут же написано какой.
Белоснежный костюм.
Может это новое видение костюма из «Камиля» в исполнении Михаила Воронина.
Ну, в общем, я думаю, что ради одного этого стоит пойти посмотреть. Ну и, конечно, Тамара Гварцители с ее гигантским голосом. Это тоже очень интересно.
28 января, фабрика «Зерок 3», где бы вы думали, конечно же, в цирке. Но где им еще быть?
Все украинским туром.
Все очень органично, мне кажется.
Два времени, как всегда, как с ранетками тогда, в 16.00 и в 19.00.
То есть это или-или?
Нет, это и-и.
А, то есть они надеются провести концерт за 3 часа первый и потом еще второй?
Судя по всему, они надеются не просто за 3 часа, а на то, что два раза добьется цирк.
Так что они не уйдут с первого концерта на второй.
Да, как всегда, наверняка один из концертов от меня, поэтому, ну, посмотрим.
Не, может быть, просто на одном концерте не будут мимишек выводить, там, клоуны какие-нибудь.
Да, впервые на арене цирка фабрика «Зерок» с головой залазит в пасть к тигру.
Галопирующая фабрика «Зерок». Публика стоит, скандирует: «Кусай, кусай!»
События новой недели. или активизировали
трудовые резервы.
Ну и мы плавно переходим к следующей рубрике «Трудовые резервы», в которой у нас, к сожалению, нет ни одного события, но...
У нас есть куча каверзных вопросов.
У нас же есть сегодня какой приглашенный гость, можно сказать, мэтр рубрики «Трудовые резервы».
Да, можно сказать, постоянный участник «Трудовых резервов».
Да, да, постоянный участник. Мы начинаем. Кто начинает?
Начинай.
Андрей,
я здесь.
Я сегодня зашла на сайт «БКДНИ», удивилась скудности информации о вас. Ну, а потом Google мне показал пару интервью, из которых я вот начинала как бы получать более-менее подробную информацию. Итак, вы из Киева. Я сейчас вам расскажу, что я знаю.
Хорошо, да, я, может быть, я для себя что-то новое
узнаю. Вы из Киева, играете в «Днепре» не так давно. Свободное время вы проводите в кино и в боулинге, в ресторанах и кафе. Тут так написано.
Да, а что здесь удивительного?
У вас есть дочка, которая ходит в третий класс. У вас есть две татуировки. Одна означает и китайский иероглиф, вернее, одна – это китайский иероглиф, который означает «человек с силой дракона». И вот в связи с этим мой первый вопрос. Почему? Что вдохновило на создание вот такой вот татуировки?
На самом деле, я довольно длительный период времени себе хотел сделать татуировку. И почему-то вот, когда я уже созрел к этому, у меня однозначно было желание сделать иероглиф себе китайский. Ну, там нет, китайский, японский для меня это не столь важно было, главное, чтобы было непонятно. Но я знал конкретно, что именно я хочу.
Загадочно.
Ну, не то, что загадочно, просто красиво, не знаю, мне как-то нравилось вот именно даже эстетическое какое-то удовольствие получить от этого. Вот. Я когда пошел искать, я хотел сделать себе вообще супермена. Там что-нибудь такого, плана супермена. Иероглиф, чтобы он означал что-то где-то приближенное.
Суперчеловек.
Я пересмотрел очень много, на самом деле, картинок разных всевозможных. Вот. Я увидел этот иероглиф. Он, не скажу, что это супермен, скажем так, но он приблизительно соответствовал именно тому, что я хотел, и визуально как бы он мне понравился больше всего. Вот. Я его сделал, но, честно говоря, первое время я очень переживал, что это не какой-нибудь рецепт из китайской кухни, знаете, как обычно там раньше ходили истории, что там, не знаю, где мастер-татуировщик делал татуировки китайских иероглифов, основываясь на меню китайского ресторана, да, там, утка по-пекински там или еще что-нибудь. Вот. Я, честно говоря, у меня были каверные мысли, но я не лазил в интернет, не проверял, там, не смотрел специально, чтобы правда это или неправда. Вот. Но я посмотрел на реакцию китайцев, когда мы поехали на Всемирную универсиаду в Турцию. Вот. Я так ходил и так посмотрел, как же они будут реагировать. Ну, реагировали довольно-таки нормально, я поэтому успокоился. Вот. А потом спросил, мне перевели именно так, как оно есть, поэтому...
Ну, отлично,
все хорошо.
Отлично, не обманули. Человек с силой дракона. То есть, сила дракона имеется в виду физическая или все-таки сила характера?
Я надеюсь все-таки, что характера, как бы физическая сила, она же такая, как бы она или есть, или ее нет. Вот, и как бы, там недостатка там физической силы на тот момент я не испытывал, а вот у меня именно в тот период времени мне нужно было что-то такое, откуда бы я, скажем так, даже для себя, может быть, нашел какие-то дополнительные ресурсы для какого-то психологического состояния какого-то нормального или еще там для морального, там, неважно. Вот. И я, честно говоря, вот после того, как я сделал татуировку, у меня, не скажу, что там радикально, но жизнь там с какого-то там, с волны там в нижнем пике, скажем так, пошла вверх, и все там, и в плане там работы, и там личной какой-то жизни, все наладилось, и все пошло как надо.
Вот, зато теперь мы еще, кроме всего прочего, знаем, что у вас, Андрей, и с рабочей, и с личной жизнью все в порядке. Это
у меня всегда было с ней все хорошо.
Окей, надо, наверное, пойти сделать нам какую-то татуировку. Наверное, сделать, типа, наш подкаст.
Где вы будете делать татуировку?
Наш подкаст самый лучший, и мы станем
вообще, на самом деле, надо все воспринимать жизнь, и все надо воспринимать так, как она есть, и все, что не делается в жизни, оно не делается просто так, и делается для чего-то. И даже там самые какие-то плохие моменты в жизни, когда тебе кажется, что хуже уже быть не может, надо все равно искать какие-то моменты положительные, и из этих положительных моментов настраивать себе какой-то положительный лад. Я думаю, что эти положительные моменты складываются как по кирпичику, будут складываться положительные какие-то дальше моменты, и все, через день ты поймешь, что у тебя не все так уж и плохо, на самом деле.
Ну, отлично,
а если уже совсем подход. Тяжело, то подумать о голодающих детях, там, не знаю, Африки каких-нибудь, которым совсем плохо.
Плохо. У меня вопрос, половину ответа которого я знаю, но тем не менее. Днепр, вы играли, так понимаю, в Киеве.
Да, я играл длительный период, если брать уже украинскую какую-то свою историю, то
вот,
я играл...
Вот я как раз хотел спросить про доукраинскую историю. Что было там, что интересного?
Вообще, если так рассказывать свою биографию, то я родился в Германии, но вырос в Молдавии, и там до 17 лет я жил в Молдавии, и там же начинал...
Елена Владимировна заговорчески заулыбалась. Слова про Молдавию, да-да.
Ну да, тут я сразу уточню, я не молдаванин, но я из Молдавии.
Я повторяю
те же самые слова.
Вот.
Да, мы с вами, получается, земляки, Андрей.
Да, вы откуда?
Из Кишинева.
Ну, я с Тирасполя, там 7
километров. Я прямо из
Одессы. Так, ну, мы тогда вообще один регион, можно сказать.
Что вы тут не
пропитали? Я там начинал играть уже, как скажем, более-менее профессионально за мужскую команду, бендерскую Флая. А оттуда в 97 году я перешел в Николаев. Тогда еще был НКИ. Нет, Корабел он же назывался. Сейчас он МБК Николаев. Вот. Там я отыграл 2 года. И в 99 году, получается, да, я перешел в БК Киев. Вот. Где уже так более-менее приличный промежуток своей карьеры я провел. Там 6 лет, по-моему, 7. До того, как перешел в черкасские МАФПы.
МАФПы.
Да, оригинальное название команды. Но, на самом деле, коллектив был хороший. Поэтому все было нормально. Вот 2 сезона я отыграл там. Потом прошлый сезон отыграл в Ивано-Франковской Гверле. И вот этот сезон начал в Днепропетровском Днепре.
А вот мне интересно, вот эти вот все перемещения, насколько явно, я на самом деле очень мало знаю, но где-то что-то иногда какие-то крупицы информации подбираю, а игроков с командой как-то, ну, передают друг другу, то есть, можно сказать, продают, да?
И продают, ну, в футболе чаще продают, в баскетболе чаще просто игроки сами меняют команду, потому что у нас контракты все-таки там не на 3, не на 5 лет, как в футболе, а контракты годичные в большинстве своем. Mm. А только у молодых ребят контракты, может, там побольше и подписаны там в совсем неменяемом возрасте. Вот и они там в аренду иногда бывают отданы в какую-то команду. А так у тебя контракт заканчивается, и ты принимаешь условия лучшие для тебя, скажем так, на сегодняшний день. Это может быть там та же самая команда, может быть другая. И, ну, это спорт, как бы спортивный век недолг, поэтому если есть предложение, которое там лучше, чем у тебя, которое то, что тебе дают, там, например, в той же команде, где ты был в прошлом году, то и ты видишь, что для тебя это будет лучше, надо, я думаю, принимать и как бы делать шаг вперед.
А новые предложения часто поступают?
Да, новые предложения поступают постоянно, и, ну, надо на их надо как-то фильтровать, потому что некоторые так и остаются, скажем так, разговорами, некоторые приходят к более конкретным каким-то вещам, но опять же, менять, там, грубо говоря, шило на мыло не всегда хочется, а надо думать там о том, где тебе будет комфортно, где ты будешь играть, где ты сможешь там себя там реализовать, и немаловажно, что же имеется там, имеет место, но немаловажно только какой тренер в команде, какой коллектив, и это все как мелочи, из которых складывается, скажем так, пирамидка, которая в конце этого сезона, ты можешь сказать, что да, этот сезон был для меня там удачный в плане там игровом, в плане эмоциональном, там, физическом, психологическом, во всех, то есть, поэтому надо все это учитывать и тогда принимать уже какое-то решение.
Ну, а в БК Днепро вам сейчас пока комфортно?
Мне очень комфортно здесь. Хотелось бы, конечно, чтобы результаты мы показывали гораздо интереснее и для болельщиков, и для нас. Если бы мы там выиграли пару игр, которые должны были выиграть, и которые там по стечению каких-то субъективных и объективных причин мы уступили, в которых, я думаю, что на сегодняшний день я могу сказать, что здесь все очень хорошо.
Вот, кстати, я вспомнила, тот матч, на котором я была, он был как раз с БК Киев.
А, ну так это было в конце сентября, это еще была предсезонная игра. Ну, да, мы, кстати, с БК Киев мы играем завтра вечером. Здесь же, в Днепропетровске.
А как вам вот играется с бывшими членами команды? Это мне всегда было как-то непонятно. Сначала вы в одной команде все там друг с другом играете, а потом хоба, один пришел в другую команду, и он же знает все вот эти все секреты, тонкости, там же у вас есть какие-то там свои.
Да, есть, конечно,
тайны.
Есть абсолютно, есть комбинации, ты их можешь знать, ты можешь там их, тебя не могут от зубов отскакивать там комбинации соперника, но играют живые люди, и на самом деле на каждую хитрость есть своя хитрость, и если сильно много хитрить, то в итоге ты сам себя обманешь, и получается, что если ты там, зная комбинацию, будешь там где-то там предугадывать события, тебе пойдет, может быть, один, максимум 2 раза. Если против тебя играет человек, который думает, то на 3-й раз он тебя просто накажет за то, что ты хитришь, и все. Пойдет не туда, куда ты ждешь его, пойдет в другое место, где ты его просто не ждешь. Вот, и есть же разные ситуации, и поэтому во время игры, это что это баскетбол, это игра, скажем так, мы играем. Мы там во время игры-то надо думать, надо соображать, и надо как бы друг друга просто, ну, как с мелких каких-то моментов состоит вся эта игра, там, обмануть соперника, там, еще что-то. А по поводу того, как играть против своих бывших, там, одноклубников, друзей, на самом деле, во время игры, когда ты играешь против кого-то, у тебя нет друзей. Тебя или против себя играют твои там соперники, которые мешают тебе там получить там условно минимально 3 очка, максимально там получить какую-то там премию, получить там удовлетворение там зарплаты, там еще чего-то, занять какое-то место. Поэтому это война, скажем так, такая мини-война, как в шахматах, это тоже по большому счету война. Вот, а за площадкой, пожалуйста, мы можем быть друзьями, мы можем быть братьями,
без
можем
обидок,
быть,
да?
Абсолютно
таких,
вообще.
Каких-то, о, ты выиграл, я даже, сейчас с тобой пью.
Нет, даже доходит до того, что я знаю немало примеров, когда действительно хорошие друзья и даже братья во время игры там чуть ли не там бьют друг другу лица в кровь, а после игры они остаются все равно друзьями, братьями, там, кумами, там, кумовьями, там, не знаю, кем угодно.
Это классно.
Игра, она, это игра. Как бы жизнь, которая за площадкой, это уже твоя личная жизнь, и там ты можешь быть в ней кем угодно и общаться с кем угодно. А во время игры у тебя есть твои друзья, это только твои партнеры по команде. Все, кто играет против тебя, это твои соперники, которые мешают тебе добиться чего-то в этой жизни.
Добраться до кольца.
Да, именно так. Ну, если брать минимально, там, добраться до кольца, сделать шаг вперед, там, получить мяч или еще что-то, максимально забить, там, выиграть игру, выиграть чемпионат, вот, добиться какого-то вообще, какого-то уважения, скажем так.
Понятно, хорошо, может быть тогда...
Да, вернемся к нашим баранам, а потом еще каверзный.
Договорились.
Искусство принадлежит народу.
Картина маслом.
Новости культуры.
Культ про свет.
23 января в Доме органной и камерной музыки. Нет, не то, что вы подумали. Совершенно не органная и не камерная музыка, как это у нас обычно бывает. А там будет проходить творческий вечер поэтессы Инны Родиновской.
Под названием «Вечный поиск красоты». Этот творческий вечер, кстати, будет проходить с участием солистов органного зала. Опять же, как могут быть в органном зале солисты? Это те, которые солируют на органе, или они как-то поют под орган, или что?
Это солисты, это, наверное, те, которые имитируют звуки органа.
Обязательно надо пойти посмотреть.
Буквально на следующий день в Русском драматическом театре имени Горького «Ваше Величество женщина», видимо, театральная постановка.
Ну, спектакль, судя по всему.
Скандальная история о неизвестном об известном в двух действиях. В этом спектакле много светлого и трогательного, и даже немножко веселого.
В 17.00, пожалуйста, немножко веселого, много трогательного и светлого. От 12 до 48 гривен, очень недорого.
Совершенно недорого можно прикоснуться к культуре.
28 января по 3 февраля в киностанции начинается 9-й фестиваль нового британского кино.
Киностанция, смотрю, решила ударить по фестивалю.
На моей памяти, по-моему,
3-й или 4-й фестиваль, который не проводится буквально последние несколько месяцев.
Киностанция в фестивале.
А киностанция это где Даффи, да?
Это где Даффи, да. Да, пожалуйста, если кого-то заинтересовало то, что мы рассказали, пожалуйста, идите смотрите. А если кому-то нужна еще информация, ее всегда можно найти на сайте города ДПО в разделе «Афиша».
Молодое. 22 января в клубе Бартоломео мероприятие под названием «Пропавшая грамота».
Знакомая всем со школы гоголевская история «Пропавшей грамоты». Может, я в школе, конечно, что-то пропустил?
Да.
Господа,
да.
Я чувствую себя двойником.
У меня в школе был пропавший классный журнал, точно. «Пропавшая грамота» я тоже не помню.
Ну, Елена Геннадьевна, просветите нас.
Предполагается, что это некая этная вечеринка с красивыми украинскими девчатами. И, конечно, горилкой на входе.
Я так понял, красивые украинские девчата – это самый важный, да, фактор? То есть там ну, только красивые украинские девчата.
Естественно. Но еще второй важный фактор – это горилка на входе.
А, ну после горилки. Девчата
на входе становятся красивыми.
Однозначно. В 21.00 вход свободный, кстати. Ну, какие-нибудь еще, вот, про женскую команду баскетбольную. Я хотела задать вопрос, как вы там с девушками вообще общаетесь?
Мы с ними, скажем так, очень редко даже пересекаемся, на самом деле, потому что они в основном тренируются даже в другом зале, не там, где мы, поэтому я, скажем так, видел их вот за те 4 месяца, что я здесь, я их видел, наверное, раза 4 или 5, вот мы так пересекались, скажем так, в зале, там, у них там для тренировка или игра, ну, может быть, чуть-чуть больше, но так, общаться. У нас есть ребята, которые там здесь играют давно уже в команде, они там знают игроков женской команды, они там еще общаются. Я не знаю там практически никого, поэтому не общаюсь.
Ну, как вообще вы считаете, есть место женщин?
Я уже когда-то отвечал давно на этот вопрос. Я мнение своего не поменял. Как бы я уважаю тех девушек, женщин, девочек, которые занимаются там любым видом спорта, добиваются каких-то успехов. И там на самом деле я знаю, что это такое. Играть в баскетбол, там добиться чего-то там добиться, скажем так, даже на уровне Украины, уровне сборных и там еще дальше. И я на самом деле я там готов отдать должное и там мужеству, выдержке, там какой-то там огромному там желанию и там всему чему угодно, там, то, несмотря на те нагрузки, на те травмы, они там чего-то добиваются, они получают какое-то удовольствие. Но мое мнение такое, что все-таки баскетбол это не женский вид спорта. Вот пусть меня извинят, там наши любимые девушки, но как бы занимайтесь, пожалуйста, танцами.
Чирлидерством, в конце концов.
Чирлидерством, да. Потому что это опять же мое чисто субъективное мнение. И все-таки мне их немножко жалко, и там жалко, когда они получают травмы, жалко, когда их бьют. И, ну, на самом деле, я не знаю, какому мужчине было бы приятно, чтобы его любимую девушку постоянно били, толкали, пихали и тому подобное. Поэтому, честно говоря, лучше, как по мне, лучше смотреть мужской баскетбол.
Ну, можно на это посмотреть с другой стороны. Это как средство самовыражения для девушек с ростом больше 2 метра.
Возможно.
Ну, но... как в принципе, по жизни сложно высоким девушкам.
Да, возможно. Но это, мне кажется, это все равно надо любить баскетбол. Потому что, если там ты высокая девушка, и, как по мне, пойди лучше играй в волейбол. Все-таки он более такой женский спорт, и там не такой сильный контакт. Там, ну, иди написано «выбитые пальцы», там, ну, может быть, иногда мяч в нос попадет. Мяч в нос иногда попадет. Ну, там единственный контакт, по-моему, сколько я знаю, это дульки крутить там через сетку.
Кстати, о травмах. Вот, ну, я, насколько понимаю, это очень контактная игра.
На самом деле, да, на самом деле контактная, хотя судьи пресекают там любой контакт, и по правилам контакт не разрешен, но все равно никуда не денешься. На сегодняшней реалии баскетбол таковы, что без контакта, без каких-то там, без борьбы какой-то такой мужской, на самом деле, такой, ну, никуда не денешься, и под кольцом, на самом деле, и на игры бывают такие, что месяц так, что там уходишь оттуда там в смысле, что чудом увернулся от локтя летящего тебе в зубы, в челюсть, в ухо, в глаз, куда угодно, и ну раз не уворачиваешься, поэтому вот так на лице остаются шрамы вот такие, как бы.
Ну, какая самая страшная у вас травма была?
На самом деле, травмы разные, но страдают больше всего руки и ноги. Вот. Ноги от того, что постоянно прыжки, постоянно смена направления, и ты, когда прыгаешь, не всегда контролируешь то место, куда ты приземляешься, и зачастую можно приземлиться кому-то на ногу, и это очень больно, это вывернутые голеностопы, но страдают голеностопы, колени, вот, и это звучит смешно, на самом деле, это очень смешно.
Это очень страшно.
Это нет, ну, на самом деле, это не так страшно. На самом деле, любой вид спорта травма опасен. Я говорю, что даже в шахматах можно уснуть и побить себе глаз там слоном, не знаю. Там. Ну, вот. И там, играя в Чапаева, можно шашку так запустить, что она тебе там, не знаю, разобьет что угодно на лице. И это бояться, как бы, волков в лес не ходить. На самом деле, удовольствие от игры, я беру мужской баскетбол. Как бы. Я не знаю, как женщины наверняка не получают те же удовольствия там, от игры. На самом деле, их гораздо больше, чем вот те травмы, которые, естественно, сопутствуют. Но, опять же, все зависит от там, человека, от какой-то там, не знаю, я, не, конечно, не мало в этой игре, но красиво звучит, наверное, слово карма, да, вот, и отношение, наверное, к самому себе, как ты себя готовишь к игре, как ты себя готовишь там к тренировке даже, потому что зачастую травмы идут от несобранности, от расслабленности и от какого-то самого какого-то успокоения. Вот если ты собран и в порыве там игры какой-то полностью там, там концентрирован на игре и там не даешь себе каких-то послаблений, зачастую травмы не присутствуют, потому что много примеров там игроков там мирового уровня, реально там огромных звезд, таких Майкл Джордан, я думаю, все слышали, наверное, баскетболист.
Конечно.
Человек, по-моему, добился в жизни всего, чего только можно было добиться, и там, наверное, в мире это номер один, наверное, баскетболист. Но задуматься, так на секундочку, у него за всю его профессиональную карьеру была одна серьезная травма, и та в начале карьеры. Потом он, серьезных травм у него не было вообще. Это, хотя человека держали по трое, по четверо, и он залезал в такие дебри, скажем так, под кольцом, и такие пируэты делал, что... Ну, никто не застрахован на то, что ты можешь приземлиться неудачно или еще что-то. Нет, его все это обходило стороной. Это, там, понятно, его кто-то оберегал, но это, опять же, работа над собой, это отношение к себе, к работе и вообще, наверное, к своему организму.
Ловкая обезьянка.
Очень ловкая, да. На самом деле для меня это...
Вот, ужасно.
Это не только я, это каждый более-менее игрок, играющий в баскетбол, который более-менее прочувствовал, что это такое, каждый задается этим вопросом, и вот ответа просто нет на этот вопрос. Это феноменально, на самом деле, потому что, ты... Травмы бывают же всякие, там то мяч тебе попадет в палец, где-то выбит его. Ну, понятно, это мелочь такая, там, ну, ты где-то...
Пальцы, какая мелочь?
Вы уже
бывает же разное. Это все-таки контакт. На самом деле контакт. Когда ты бежишь в одну сторону, мяч идет в другую, а защитник твой бежит в третью, и все это сходится в одной точке. Бывает все, что может быть все, что угодно. И руки вывернутые в разные стороны, и плечи. Но это контакт. Тут в прыжке локтем кто-то отодвинул руку, попал тебе локтем в челюсть. Можно выбить, сломать челюсть, можно выбить челюсть. Но это ж.
Если я ночью спать не буду,
нет, на самом деле, это очень редко. Вот такие вот какие-то серьезные травмы, там глобальные, в плане там переломов, разрывов и каких-то там серьезных увечий, это большая редкость, на самом деле. Вот, и, как говорится, вот, там снаряд в одну воронку не падает, когда дважды, да, и очень редко, когда человек, получив одну там серьезную травму, получает ту же вторую. Есть примеры, есть и два, и три раза, но это, редкость, и, скажем так, можно отыграть всю карьеру и серьезной травмы не получить, а получить там, мелкие, там, ссадины, царапины, вывихи, ушибы, как бы, это я считаю, что это мелочь, вот, и...
Можно вообще баскетболом не заниматься, просто споткнуться на улице.
Абсолютно верно, да, и на самом деле, мне кажется, что зачастую, споткнувшись на улице, травмы бывают гораздо опаснее, потому что все-таки...
Асфальт,
опять же, асфальт твердый, и падать, поверьте, на асфальт не так приятно, как падать даже на те же самые доски, на которых играем.
Вот, кстати, хотел спросить, вот какие у нас, даже не какие, а вот где, в принципе, тренируются и выступают в Академии в Днепропетровске? Какие залы есть?
Ну, мы только тренируемся и играем только в одном зале, это спорткомплекс «Мегарон». Я адрес точно сейчас не скажу, но где-то это вот на Свердлова, вот рядом, сразу, практически рядом со стадионом новым там, «Металлургом».
И там будет проходить завтрашний матч.
Завтрашняя игра будет.
Там есть Wi-Fi.
Там есть Wi-Fi. Это теннисный центр, называется «Мегарон». Там есть Wi-Fi, да, он работает в зале, можно
работает,
сидеть.
Проверено.
Да. Вот приходите, будет интересно, я думаю. Как бы для меня это принципиальная игра, и, в принципе, нам, для нас, для команды, это тоже игра такая очень важная, надо выигрывать, чтобы не думать ни о ком другом, кроме как о себе, и решать свои какие-то глобальные задачи.
А вот есть у баскетболистов какие-нибудь какие-нибудь приметы или традиции вот перед матчем? Знаете, как там у кого-то, у актеров там есть какие-то свои в театре,
допустим? На самом деле куча. У каждого свои.
Ступать и... левой ногой только.
Абсолютно верно, правой. Абсолютно верно. На самом деле куча. Я там массу примеров могу привести. И есть, конечно, люди, которые скажут, что у них нет никаких примет. Я сам к таким относился. Но, честно говоря, в последнее время я начал замечать, что это может быть даже подсознательно у тебя на каком-то уровне откладывается, и ты даже, может быть, не обращаешь на это внимания, но есть какие-то привычки, может быть, не приметы, а какие-то привычки уже, которые выработаны годами. У меня, я всегда обуваю кроссовки с левой ноги, вот на игру. Вот обязательно мне надо одеть левый носок сначала, потом правый, потом левый косок, потом правый. Если я одену наоборот, пиши пропало, все. Ничего не удастся, ничего не получится в этой игре, и все. Это вот, ну, на самом деле, это такие какие-то мелочи, но вот ты вот обращаешь внимание, что перед игрой вот есть какие-то там, у меня вот, например, там есть уже, ну, я уже заметил, просто, может быть, там по себе как-то обращаешь внимание, мне лучше перед игрой, у нас есть, ну, у нас, в принципе, вся команда, там, есть собрание, общая команда перед игрой, есть разминка, вот перед разминкой и перед собранием есть там 20, 15, 10 минут, когда ты можешь выйти в зал, еще там для себя там поводить, побросать. Я сколько раз выходил, мы все время проигрывали. Вот мне остается, надо остаться в раздевалке и вот все это пусть время посидеть, книжку почитать, полежать, поспать, не знаю, там, поговорить, походить. Неважно, не выходи из раздевалки, тогда все нормально. Вот стоит мне выйти в зал, вот 3 раза я в этом сегодня выходил, но 3 раза проигрывали. Я понял, что лучше не надо. Лучше я буду сидеть в раздевалке один, не важно.
Отличный повод противоводить.
Да. Нет, скажем так, это просто, ну, это по желанию, это каждый чувствует по себе должен, а кому надо, кому не надо. Скажем так, сильному не надо, слабому не поможет, и поэтому... Поэтому лучше, что испытывать судьбу, лучше выйти уже, как бы, и там делать свое дело. А по поводу там разных примет, я знаю, что люди есть такие, которые на игру одевают одни и те же джинсы, скажем так, или там одни и те же ботинки, и едят одно и то же, скажем так, вот перед игрой выдалась игра хорошая. Да и я, в принципе, стараюсь, если там удачная игра, удачно все получилось у команды, я стараюсь, может быть, меню какое-то более-менее, чтобы оно было похоже на меню того дня, когда все получилось, там, поесть в то же самое время, там, сделать то же самое, там, те же самые процедуры, скажем так, подлечь, там, поспать, если спал, или не лечь, не ложиться спать, если не ложился спать перед игрой. Не знаю, там смотреть телевизор, не смотреть телевизор, читать книжку, все зависит там от ситуации, как бы. Поэтому.
Но все равно довольно суеверный, получается,
да,
люди баскетболисты.
Да. Может, там не там мы куклу Вуду мы не делаем, иголки в них не втыкаем, но вот такие по мелочам, скажем так, я думаю, что у каждого есть какие-то свои какие-то нюансы, которые. Оно может даже не столько суеверие, сколько уже привычка, наверное, тоже. А, и вот есть. Вот я сейчас вспомнил, есть самое главное суеверие — не мыть машину перед игрой. Однозначно. 100%.
Чтобы идет дождь, будет сквозь.
Вообще нет. Даже не
заикрать в закрытых помещениях.
Это не самое страшное. Пусть идет дождь, но мыть машину нельзя. Это точно, потому что вот не у меня одного. Сколько раз мыли машину, столько вот проигрывали игры. Вот это, не знаю, это с чем связано, но вот нет и все.
В общем, баскетболисты, не мойте, пожалуйста, машины и не брейтесь. Вот, да. И не брейтесь, да.
Не, ну, после игры можно.
А что самое крутое для карьеры баскетболиста? Там какая-то цель? Играть в NBA или там еще что-нибудь?
У каждого своя. На самом деле, каждый для себя ставит перед тем, как заниматься. Мне кажется, цели какие-то, естественно, надо там максимально, наверное, цели ставить. Но надо их ставить. Измеряя, да, свои реальные какие-то возможности. Понятно, что я могу сейчас сказать, у меня там цель была играть в NBA, и вот, ну, она у меня не получилась. Нет, я прекрасно понимал, давал себе отчет, что если я, слава, сложится так, моя судьба, что я туда попаду, это будет там доля везения 90%, и там моего там труда там это там 9%, да, и там удачное течение обстоятельств еще там 1%. Как бы больше это, наверное, было бы как лаки, удача, наверное, все-таки. Были, скажем так, шансы, но они не выполнились, и сейчас посыпать в голову пеплом — нет, абсолютно это неправильно. И как бы мне Бог не дал тех данных, с которыми можно было бы там играть. Может быть, я не прав, кто со мной согласится, но мне кажется, что так. Поэтому для меня была задача, там, я не ставил там глобальных там целей, там, стать чемпионом мира, понятно. Я играю в стране, где у нас уровень баскетбола на сегодняшний день такой, что сборная не может бороться там на равных с топ-командами даже Европы, там, не считая, не говоря уже о том, что мир, попасть там на Олимпиаду. Но попасть там в сборную, там, выиграть чемпионат Украины, это были более-менее реальные задачи, которые, в принципе, у меня получились. И я не скажу, что я там добился всего в баскетболе, но мне есть на что посмотреть. Там, даже сегодня и назад обернуться и сказать, что да, блин, я в жизни своей чего-то выиграл. Может, не все, что хотелось бы, было в гораздо больше вариантов.
Жизнь не закончилась.
Но вот карьера еще не закончилась. Я думаю, что еще не последние, скажем так, медали у меня висят там дома, и еще у меня все впереди.
А вот в Штатах, в Европе баскетболисты и футболисты, вообще вот видные спортсмены, особенно симпатичные молодые люди, всегда привлекают кучу внимания папарацци, журналистов и так далее. А у вас бывает такое, что там где-нибудь в ресторане вы отдыхаете, тут к вам кто-нибудь подходит: ой, дайте автограф, это же Андрей, там мы вас любим, вот что-нибудь
бывает,
такое. Да?
Бывает, да. На самом деле бывает, но, опять же, я не, скажем так, не настолько высокий, чтобы выделяться там из толпы там людей, скажем так, находящихся там в кинотеатре, в ресторане или еще где-то. И те, кто узнают, это на самом деле люди, которые, наверное, интересуются баскетболом, которые там часто ходят и которые там, ну, увлекаются, это не там какой-то определенный промежуток времени, которым мое лицо, скажем так, примелькалось. Вот если бы я там был двухметрового роста, понятно, то сразу бы люди начинали проводить ассоциации, не обращали внимания на рост. Потом там где-то я там условно этого человека видел. Ага, наверное, это вот тот, было бы, наверное, легче. Но на самом деле узнают, и, скажем так, это не так часто, поэтому я не скажу, что я прямо вот меня так напрягает. Нет, это приятно, на самом деле. И даже если люди говорят, что я так устаю от внимания, от автографов, неправда, на самом деле. Ну-ка, не верьте никому.
Может быть,
вот в Америке, в Англии, там, вот эти артисты, там, футболисты, баскетболисты в Америке, там, футболисты в Англии, может быть, они, да, они там не обделены таким большим вниманием, поэтому их, может быть, напрягают, они там дерутся с папарацци или еще с кем-то. У нас, на самом деле, папарацци, во-первых, нет в стране абсолютно. Во-вторых, у нас нет таких вот звезд, как бы селебрити, за которыми папарацци могли бы охотиться. Поэтому все, что у нас на сегодняшний день узнается, это, ну, настолько единично, и у нас немножко менталитет уже другой. И у меня много друзей, там, знакомых, которые, ну, по большому счету, там, звезды, там, в спорте или еще где-то. И да, их узнают, но это не настолько повально, как это могло быть где-то в другом месте, поэтому это все воспринимается довольно-таки нормально.
Приличных размеров.
Абсолютно, абсолютно.
Понятно.
Ну, вообще, насколько вот по субъективной оценке баскетбол популярен в Днепропетровске, в Украине? То есть, ну, много народу собирается зрителей?
Вы знаете, качели. Вот все-таки раньше, когда я был совсем молодой, когда только приехал в Украину, народ практически не ходил на баскетбол. И, ну, баскетбол был, да, там, видом спорта номер 2, 3, 4, 5 после футбола. Сейчас, года 3 назад, 4, однозначно это был вид спорта номер 2, и народ ходил везде, во всех городах, на все игры. Вот сейчас, опять же, не знаю, с чем это связано, с кризисом, там, с форматами чемпионата, который, может быть, был в прошлом году, люди там не в таком количестве начали ходить на баскетбол, но все равно интерес он остался, и я думаю, что баскетбол как бы прочно занимает вторую позицию. Мы далеко отстаем от футбола, это точно, и по уровню там финансирования, и по уровню там зрительского интереса, но то, что мы опережаем, наверное, такие виды спорта, как хоккей, гандбол, там, волейбол, я не знаю, там, фигурное катание,
за хоккей я могу сказать достаточно авторитетно. У нас в Украине целых 3, по-моему, такие достаточно сильные команды.
Ну вот, но вот в баскетболе все-таки профессиональных клубов и побольше чемпионат, как-то более такой централизованный. И он освещался довольно-таки сильно, освещался и в прессе, и на телевидении до определенного момента, до недавнего времени. Поэтому, наверное, все-таки баскетбол вид спорта номер 2.
Ну, кстати, про баскетбол, например, вот в Одессе. Я родился и учился
до 18 лет в Одессе.
У нас, например, в школе, и в принципе, вот среди всех своих сверстников, как вы знал, баскетбол был намного популярнее, чем футбол. То есть, как-то вот в Одессе может быть место такое.
Популярность
баскетбола действительно была намного выше, чем футбол.
На самом деле всегда так. В школах, ну, футбол, в принципе, как футбол. Футбол не все там любят играть, а баскетбол, тем более зимой, ты особо в футбол не поиграешь. В школе, когда ты приходишь в спортзал, занимаешься физкультурой, поэтому остается там баскетбол. На самом деле в школе баскетбол-то и популярен, так, ну, среди там, прийти побросать даже тот мяч, но всем интересно. Он не настолько просто может быть массов, как футбол, потому что, опять же, футбол проще. Летом найти мяч, найти там стенку какую-то условно и попинать его там во дворе, там даже с друзьями, и больше тебе ничего не надо. Для баскетбола нужен, опять же, мяч, не такой, как для футбола. Вот. И кольцо, главное, чтобы висело, там, щит и пол ровный, потому что ты на песке ты баскетбол уже не поиграешь. На траве,
это
опять же, уже.
Пляжный волейбол.
Это будет какой-то песочно-травяной баскетбол. Я такого не слышал, поэтому я думаю, что это тяжело на самом деле. Вот. А в плане там интереса, вот Одесса, наверное, все-таки Черное море давно никаких результатов не показывает. В Одессе была довольно-таки сильная команда, и поэтому, может быть, еще с этим связано, что баскетбол популярен. Я про Днепр даже скажу, что сейчас, да, у нас зал там небольшой, но он собирается довольно-таки постоянно. Ну, там 1000 условно человек приходит. Я думаю, что если бы...
По-моему, серьезно.
Я просто могу сказать, что вот там 3 года назад, я когда играл в Черкасах, мы играли и плей-офф, и...
В МАФПах,
да. Мы играли и плей-офф, и Еврокубок против Днепра, и мы сюда приезжали, мы играли на Метеоре в спорткомплексе во дворце. Он там сколько вмещает? 5000, да? Там полный был зал, был полный. Я не знаю, каким образом там люди привлекались на игру, на зал был полный. На самом деле, вот это, ну, это впечатляет, когда ты играешь в залах, вот таких там 3, 5 тысяч, 10, мы в Турции играли против сборной
Турции. Это помогает или тяжелее?
На самом деле помогает. Мы-то играем там, ну, не для себя, мы играем для зрителей, по большому счету. Да, для себя, потому что она, как бы, это хобби, это любимая работа, скажем так. Мы играем, чтобы получить удовольствие, но мы, честно говоря, никогда не забываем о зрителях, и понятно, что играть в пустом зале, когда ты стучишь мячом и слышишь, что вот рядом с тобой муха полетела, на самом деле это вообще неприятно. Или играть даже в полном зале, который сидит, как амеба, и вот не не реагируют на происходящее, тоже неприятно.
Все, я клятвенно обещаю, в следующий раз я буду кричать, прыгать и поддерживать.
А когда ты приходишь и играешь, и вот зрители начинают кричать, вот играя даже очень плохо, на самом деле, вот баскетбол больше, наверное, даже зависит от зрителей, чем футбол, на мой взгляд. Я все-таки ходил на футбол, и вот по ощущениям даже стадионы у них чересчур большие, и вот иногда дистанция от поля зрителей чересчур большая. И атмосфера какая-то вот все равно не та. А в баскетболе как бы контакт между зрителем и игроком, он более такой, более тесный. И когда зал живой, когда вот он гудит, шумит и реально переживает и реагирует на все, это заставляет тебя проснуться и действовать с удвоенной энергией. Плохо уже играть, но очень тяжело, и будет потом очень стыдно на самом деле.
Шевели извилиной. Только не суетись.
Ну, мы задали огромнейшее количество вопросов Андрею. Я узнала для себя сегодня очень много нового. И теперь, наверное, время Андрею задавать вопросы.
Никогда не пойду играть в баскетбол, да, вряд
ли. Я в баскетбол играть не пойду, но смотреть пойду обязательно. А теперь Андрей задает вопрос нашим замечательным подкаст-слушателям. А в качестве приза у нас выступает баскетбольный мяч, подписанный лично Андреем.
Вопрос будет такой: сколько коренных днепропетровцев играет в команде БК Днепр?
Отлично, мы знаем ответ, но, как всегда, вам не скажем.
Пока вы не скажете, его дам.
Как
а
ответы,
собственно, ждем, как всегда, в комментариях. И, надеюсь, что в следующем подкасте мы объявим победителя.
Да, на самом деле, да, вопрос не сильно сложный, поэтому я могу пожелать только удачи.
А мы, в свою очередь, желаем удачи вам в завтрашнем матче.
Всем нашим подкаст-слушателям желаем побольше ходить на баскетбол в Мегарон и поддерживать нашу замечательную баскетбольную команду Днепр.
Будем прощаться до следующей недели.
До свидания.
До свидания. Всего вам самого-самого лучшего и удачи.
Огородный уикенд. Переучет.